Аллилуйя. Воздайте слава Богу, как классно. Аминь. Хорошо, давайте мы поприветствуем нашу виртуальную аудиторию, нашу виртуальную церковь. Добро пожаловать всем, кто в онлайне. Мы благословляем всех вас. Итак, дорогие, долго времени не буду занимать много времени. Я скажу так. Я хочу поделиться с вами тем, что было, вы знаете, на последнем служении в Миннесоте на конференции на прошлой неделе. Просто дух ревности пришел в меня, я так скажу, что очень уникальным моментом, и я уверен, что, наверное, большинство из вас не видели конференцию, я понимаю, по некоторым причинам, там интернет, кто-то занят, энкаунтеры, мы церковь, очень занятая церковь. Я так скажу, что есть, и мне Дух Святой положил именно на сердце сказать именно эту проповедь, которая была в последнее служение. Но опять это не будет то же самое, естественно. Я только упомяну некоторые моменты из того, что было Богом открыто мне и просто сказано там в Миннесоте. Я так скажу, дорогие, раз мы с вами, у нас уже такая, знаете, полоса пошла откровенности, знаете, и мы уже так, знаете, открытым текстом уже говорим, я так скажу, довольно-таки долго. И я так скажу, те, кто... Вы знаете, есть два типа людей. Есть два типа людей. Люди, которые внутренние, знаете, да, есть интро... Как они? Интроверты называются? А? Да, интроверты и экстраверты, да? Да? И да, люди, которые носят все внутри, носят... Я по-английски все это знаю, по-русски все позабывал, серьезно. Поэтому надо им напоминать. И вы знаете, люди, которые носят все внутри. Я тот человек, который... если у меня что-то происходит, это будут знать все. То есть, и я обычно раздражаю этих людей, которые носят все внутри. И поэтому я так скажу, что я сегодня буду говорить откровенно, открыто и честно. И поэтому тема моя называется довольно-таки просто «Воспитанная церковным театром». Название уже откровенное. Amen. Вы знаете, чаще и чаще я удивляюсь тому, что большое количество детей Бога не желают слышать правды. И в некоторых случаях даже ненавидят ее и убегают от нее. Вы понимаете, о чем это? Вы знаете, я больше и больше шокирован, почему церковь Бога, не вся, а определенная большая часть ее, не желает слышать правду. Она живет в своем мирке, она закрылась в своей сфере. Мы создали секты со своими правилами, и мы там все играем свои роли. Но вы знаете, что реальность другая. Кто-то понимает меня, церковь? Реальность абсолютно другая, поэтому сегодня я буду говорить честно, открыто, может быть, даже с ревностью, я так скажу, потому что Бог хочет видеть на этой земле. Вы знаете, я у Бога спросил, Бог, почему? Почему? Мне так интересно, почему люди не хотят правду? Почему? Некоторые из вас даже будут удивлены, что мы чаще убегаем от плохих картин, от нехороших новостей, от вещей, которые нам дают увидеть реальность. Мы закрываемся в своем мире, не говори, не слушай, не... Вы знаете, мы воспитаны в поколение, которое не смотрит на боль. Я уже рассказывал одну историю, вы знаете, когда стоял много лет назад. Стоял на кассе, и там был один скрюченный инвалид на коляске, он был впереди так. И вы знаете, он рассчитывался за свои покупки, и стояла мама с маленьким мальчиком. Этот маленький мальчик тыкал пальцами и смотрел на него, и его мама начала учить его, не смотри, не тыкай пальцами, и она отворачивала его голову. Но мальчик попытался повернуться, ему интересно было смотреть на человека, у которого была боль. И мать опять его отворачивала. И вы знаете, Дух Святой проговорил тогда много лет в мое сердце, он говорит, мы воспитали поколение, которое не хочет смотреть на чужую боль. Кто-то понимает меня? Мы воспитали поколение, которое обходит любыми путями чужую проблему. И не дай Бог это что-то случится с нами, не дай Бог. Послушайте, я спросил у Бога, почему это? Ответ Бога был очень простой. Потому что мы вырастили поколение, которое дает Оскары и награды за профессионально сыгранные роли. Мы воспитали поколение, которое превозносит супергероев, которых нет. Мы воспитали поколение, которое наслаждается. И эти же супергерои, когда они снимают, выходят со своих телевизионных передач, они не могут справиться с простейшими проблемами. Их жизни в кошмаре. Большинство из них умирают от алкоголизма, от передозировки, от сексуально, перед вот этих всех болезней, которые переносятся. Дорогие, когда читаешь за настоящие жизни этих звезд, ты в шоке. Но нас эти жизни не волнуют, нас волнуют супергерои. Какие они? Мы не поклоняемся тому алкоголику, мы поклоняемся ему, когда он одет в костюм с мечом, и он на экране. Мы наслаждаемся сыгранными ролями. Нас не волнует жизни. И вы знаете, что Бог ответил мне? Он говорит: сын, все это подсознательно перешло в церковь. Нам нравятся пастора одетые, пышно сидящие на своих конях, занимающие свои передачи, ходящие в блестящих доспехах с мечами. Но нас абсолютно не волнует их мышиные сердца. Нас волнует, чтобы они вышли и адресовали свой народ. Нас волнует пышность. Нас не волнует боль в его сердце. И поэтому я Богу задал, почему так много артистов? Бог сказал, это потому, что церковь потребляет артистов. Поэтому мир продолжает давать артистов. Поэтому на сценах артисты. За кафедрами артисты. На голливудских экранах артисты. Мы подняли поколение, которое жаждет артистов. Оно ждет артистов. Оно ждет красиво одетых. Нас не интересует боль. Нас даже не интересует реальность. Я не буду называть имена этих голливудских звезд, вы их все знаете. Сейчас не в этом дело. Которая на сцене, вон там, перед камерой, где-то в фильме, какая-то мощная роль. А в жизни это вообще ужас. Это кошмар. Это хуже обыкновенного человека. Он даже не может с мелочами справиться, с которыми ты справляешься, даже не задумываясь. Что это? Потому что мы вынуждены играть роль, чтобы нас признавали. Но если бы мы свергнули роль и сказали: слушай, вот я, какой есть, такой есть. И научились друг друга признавать по реальности, а не по пышности. Вот почему мы, большинство из нас в церкви, продолжают играть роль. Потому что это потребляет общество, которое вокруг нас. Кто-то понимает меня? Извините, что так честно, сразу, сходу. Ты еще не успел проснуться на это. Яичница даже не переварилась, наверное, в животе. Еще кофе не уселось там, и тут уже такая доза адреналина. Но я говорю серьезно, дорогие, вы знаете, ревность Бога просто реально посетила меня, и мне Бог начал открывать эту картину. Кто-то понимает слова, которые я сейчас говорю? Я хочу, чтобы вы сейчас, церковь, мы должны с вами начать жаждать реальности. И реальность, я скажу, что, скорее всего, будет ужаснее, чем то, что мы хотели бы видеть. Но если мы не захотим увидеть реальность, мы никогда не изменим ее. Те люди, которые не захотели справиться с реальностью, они ее убрали и создали фильм, создали театр, в котором мы справиться со своими слабостями не можем, но на сцене мы цари и священники. На сцене жизни, перед камерами, мы победители. От дома никто нас не хочет видеть, слышать, и никто не хочет слышать твою боль. Вот почему тебе нужно тоже для выживания носить маску. Я свергаю эти вещи, я свергнул их давно. И вот поэтому для людей, которые любят театр, для них мы с вами шокирующий момент. Что он себе позволяет говорить? Всего лишь правду. Обличи меня в неправде, пожалуйста. Нас тысячи людей смотрят. Я понимаю, о чем я говорю. Дорогие, я абсолютно не говорю для того поколения Саула. Я говорю для поколения Давида сейчас. Поколение Саула любит сидеть там, знаете, занимать фланги, занимать, делать вид, что они воюют. Они за него сами не воюют. И пускать других в войну не пускают. Мы еще коснемся поколения Саула сейчас, не переживайте. Мы живем во время, которое большинство личностей воспитано телевизионными супергероями. Но в реальной жизни они не способны даже справиться с мелочами. Этот образ жизни и мышления подсознательно адаптировала церковь, подсознательно. И люди говорят, что он себе может позволить реальность. Как он это может говорить? Правда. Ты всего лишь заигрался в свой театр. Высунь нос из своей секты. Высунь нос из своего вот этого общества. 3 на 3, и 3 тебя знают. Тебя по-настоящему никто не знает. Все знают твоего представителя, твоего репрезентатива. Но я люблю... Вы знаете, почему я хочу быть всегда реальным? За сценой, с друзьями, без друзей, с семьей, без... Потому что, когда ты это видишь, вот
у тебя хотя бы есть шанс или любить меня, или ненавидеть. А других ты даже не знаешь. Ты говоришь, я люблю его. Ты не можешь сказать, что ты любишь его, потому что ты его по-настоящему не знаешь. Поэтому я даю людям, которые вокруг меня, моей церкви, нашим церквям там по всему миру, где там поднимаются, да, я даю увидеть продукт реальный, вот он. И ты можешь сказать, ненавижу, слава Богу, у тебя есть шанс ненавидеть, но у тебя есть шанс тоже видеть правду. Ты хотя бы точно знаешь, что ты ненавидишь или любишь. А другие играют роль, масса людей играют роль, и поэтому ты говоришь, я его не люблю. Ты не знаешь его достаточно, чтобы не любить. Или ты не знаешь его достаточно, чтобы любить. Кто-то понимает? Поэтому будь очень аккуратен, когда говоришь, я этого люблю, я этого ненавижу. Очень скоро, может быть, все местами поменяется. И поверьте, история штука уникальная, так очень часто бывало. Потому что очень часто кого ты любишь, это всего лишь маска, и потом узнаешь в новостях. А я же думал, что он пастор, и как это он на миссии нашел себе миссионерку. То не он, это роль. Кто-то понимает? Роль, которую он играет здесь. Настоящее он, это гадкое, гнилое существо. Но он не может никому открыться, потому что его никто не примет настоящим. Кто-то понимает? Почему мы вынуждены прятаться? Потому что нет людей, которые способны нас принять калеками. Поэтому нам нужно всем, мы вынуждены жить двойной жизнью, заниматься, там сидеть на порнухе, а здесь делать вид, что у него семья классная, и у нее. Там развал, там неудовлетворение, там кошмар, там боль. А здесь мы делаем вид, что все нормально. Аллилуйя, братья и сестры, аллилуйя. Там все гниет, и потом узнаешь, бабах, разнесло по кускам. О, что же это произошло с этой прекрасной семьей? Она не прекрасная, она давным-давно не прекрасная. Они просто дошли до момента, где они не могли больше играть роль. Оно, их реальность вылезла сама, не спрашивая их. Вы понимаете? Может быть, достаточно честно для воскресения, не знаю. Может, тут надо халилуйнуть и убежать. Но извините меня, такой я человек. Жизнь у нас такая. Времени мало, а правды много. Все надо сказать. Большинство убегают от реальности, потому что они ненавидят ту отвратительную реальность, в которой живут. Изменить ее они не могут. Поэтому единственный выход – это создать свою реальность и в созданной ими реальности занять позицию. Они создают, они выходят из реальности, создают свою реальность. Видели, как дети? Вот дом, это твоя доченька, например, да? И один раз я захожу домой, А у нее там игра, там весь зал занят игрушками, домами, там стоят машины, там целый мир, там у нее какие-то палатки стоят, и она создала свой мир, и в этом мире у нее движение, в этом мире, но это ее мир. Она моя дочь, а она там президентом себя сделала, там управляет, там Барби, там у нее куча. У нее там целая жизнь идет, и она там, это ее реальность. Вот так и мы в реальности создаем свою реальность, потому что та реальность нам не нравится. Изменить мы ее не можем, мы ее боимся. И там ты никто, а здесь я кто-то. Здесь я вот создал вот и управляю такими же самыми. Смотри. То, что религия не способна изменить, она с этим соглашается жить. Кто-то меня понимает? Я еще раз повторю эти очень уникальные слова. То, с чем религия не может справиться, не может победить, она с этим соглашается жить. Она этому отделяет комнату. Теперь одержимость, уже не одержимость, это плохие привычки у братьев. Теперь всех сестер нужно одеть в юбки, застегнуть, зашить, потому что, чтобы дух блуда не приходил. Я не понял, здесь ты 2 часа, а там дух блуда на тебе катается, наверное, я не понимаю, что? Я никак не могу понять вот этой логики. В церкви ты сделал свои правила, и ты в церкви 2-4 часа в неделю от силы, если ты серьезный христианин, алло. 4 часа в неделю. А там ты всю жизнь живешь. Я не понял, что там. И мы создаем свой мирок. Мы теперь одержимости нету, а болезней нету. Это наказание от Господа. Знаете, да? Мы религия всему нашла комнатку в своей жизни. Теперь это не ложь и вранье, и манипуляция. Это братский совет.
Аминь. Не можешь сказать аминь, скажи, ауч.
Че не скажи. И теперь вот эта кучка, вот эта братьев, да, братский совет, она управляет, и все думают, это большинство сказало. Да большинство вот там сидит, очнитесь! Не там, там! Но там мы настолько разрознены, настолько играем в театр, что никто не может встать и честно сказать. Но есть один Давид. Был там. Я верю в поколение Давидов, я вам серьезно говорю, я верю в него. А он, вопреки всем Саулам, их структурам, встанет и скажет, а я его убью. Они скажут, ты не наш, тебя нужно сейчас обмундировать, рукоположить. Давиды, бойтесь прикасаться к оружию Саулов, вы проиграете. Давиды, бойтесь использовать оружие Саулов, вы не победите. Вам уже дано оружие, мы об этом поговорим. Ты со мной, ты понимаешь, о чем речь идет? Окей. Отлично. Я мечтаю видеть поколение, которое не только будут наслаждаться присутствием Бога, но и станут носителями Его славы. Поколение Давидов, которые не только будут ходить с Богом в тайне по горам, но и в реальности покажут, кто их Бог. Вы знаете, у нас тоже есть сейчас с вами возможность закрыться в нашу классную секту под названием Transformation Center. Кто-то понимает? Но, дорогие мои, я этого не сделаю. Я хочу, чтобы меня... Вы знаете, когда я начал ездить по миру, начали мы видеть, поднимать церкви, поднимать людей, массы людей, много всего происходит сейчас по миру. Вы знаете, что я увидел, где Бог? Бог, где боль, разруха, кошмар, увечье. Бог там, где насилие. Бог там, где нужна помощь. Бог, врач нужен больным. Ну как врач может помочь, если больной делает вид, что он здоровый? Бог говорит, где болит?
Нигде. Может тебе помочь? Не надо.
А что ты в церкви делаешь?
Я святой.
И достигаю святости своими руками. Шутка последнего времени. Итак, я верю, что поднимется это поколение, дорогие. Оно уже поднимается. Вы знаете, я сделал своей миссией говорить об этом. Некоторые люди мне говорят, да успокойся, успокойся, религии нет, дорогие мои. Если бы кто-то побыл в моей обуви хотя бы неделю, вы бы увидели те письма горечи и боли, того кошмара, который приходит в центр. Те, кто задействован на этом служении, вы все знаете. Весь этот ужас. И они говорят, мы питаемся только от вас. Вы наша жизнь. Я не свои слова говорю. Поверьте, грех мне, если я буду превозносить себя. Это позорище и унижение. Бог знает, кто мы. Знаете почему? Потому что мы своей миссией сделали не закрыться в секту, а услышать боль чужого. Не закрывать свои глаза и говорить, о, это ваше. А открыть глаза и сказать, а чем мы можем помочь вам? Это наша миссия. Это наша цель. В славе Бога могут ходить только те, кто ищет и не боится говорить правды, не прячется от реальности. Вы знаете, почему Давид смог победить Голиафа? Знаете почему? Потому что он не прятался от реальности. Знаете, почему мы слабые? Потому что мы отрекаемся видеть реальность, а тот, кто не видит реальность, тому и не дано оружие победить реальность. Вы даже не поняли, насколько глубоко то, что я сейчас сказал. Только те, кто способны видеть реальность, именно им дается откровение и оружие, и победа. Те, кто проигравшие и не хотят... Это говорит о том, что люди играют в игру. Саулу и его армии даже оружие не дано было для победы, а у Давида нашлась рогатка и один камень, с которого смеялись все.
Все, и брат, и Саул, и Голиаф тоже. Все посмеялись с него.
Но дело не в смехе. Дело в результатах. Амин. И результаты там были налицо. Лично я ненавижу театры и их лживых актеров.
И в свою очередь все актеры и их театры ненавидят таких, как мы. Как увидеть театры? Начни говорить против театров и актеров, и актеры начнут против тебя идти. Ты против нас проповедуешь. Нет, я даже не знаю. Я просто говорю слово Бога. Во мне ревность и все. А, ну, ты только что подбежал, но ты же говоришь, да? Ты сам себя высветил. Ты говоришь против театров и актеров. Мы не актеры, мы не театры. Нет, ты только что подтвердил, что ты актер в театре. Отреагировав на это слово. Потому что те, кто не актеры и не в театре, их это даже не касается. Они знают, что они ищут правды и они ищут живого Бога. И им все равно насчет реальность хорошая или плохая. Они ищут реальность. Окей? Смотри. Церковь, даже не представляете, сколько сейчас лидеров церкви и детей Бога наотрез отказываются видеть настоящую реальность. Просто отказываются. Почему? Потому что не могут справиться с ней. И чтобы не показать свою слабость, нам нужно этот фильм порезать. Вот эта реальность вокруг нас, мы ее вырежем. Не касайтесь нечистого, создадим чистую секту. Закроемся в ней и будем славить имя Господа нашего Иисуса Христа. Что? Что? Миллиарды умирают, а ты здесь юбку выбираешь? Чтобы не соблазнить кого? Брата, который должен быть уже давно мертв к попам и ногам? Что? Ну ладно, оставим эту тему, это глубина вообще. Для некоторых это до сих пор топик всей их жизни. Они до сих пор, 50 лет пастор, он до сих пор еще не дошел до этого откровения. Что это все фигня. Такое есть классное слово русское, фигня. Это значит, ну, фигня и все. Она фигня, она и на Гавайях фигня. Алло. Улыбаешься. Ну не фигня, это глубина. И с ней еще надо разобраться, брат. Да, да, да. Церковь создала свой маленький дешевый мирок, создала свои правила, она наотрез отказывается войти в реальность Бога. Потому что с настоящей реальностью большинство церквей не способно справиться. Мы живем в поколении, дорогие мои, которое больше переживает за свой статус перед людьми, чем за свое сердце перед Богом. Алло. Мы живем в поколении. Я еще раз скажу. Вы знаете, для меня это очень важно. Я хочу, чтобы ты услышал. Мы живем в поколении, в христианское поколение, которое переживает за свой статус на Фейсбуке, чем за свое сердце перед Богом. Ты здесь? А не выставляет, а как меня люди увидят, это не говори, обо мне это не пиши, не делай. Мы так держим свой статус, взгнивая изнутри. Сегодня мы поговорим о двух царствах, в которых живет современная церковь. Царство Саула и царство Давида. Послушайте внимательно. Итак, поколение Давида – это призванные, но не признанные большинством. Поколение Саула – это, смотри, поколение Саула – это лишенные призвания, но признанные большинством. Кто-то здесь? Лишенные. Отнята слава, отнята мудрость, отнято все. И вот мы живем в поколении Давида, которое уносит ноги от Саулов. Пока не пришел Давид, вся церковь епископа Саула играла в игру. Знаете, какая игра была? Игра была под названием «Голиафа нет, и нас не матерят». Вы знаете, что самое уникальное? Они стояли на поле битвы, и перед ними выходил 40 дней, чтобы какая-то вещь, статистика говорит, чтобы какая-то вещь вошла в привычку, нужно повторить ее 21 раз. Кто-то знает, о чем я говорю, да? Вы знаете, что у Голиафа это вошло в привычку материть народ Израиля. 40 раз уже было. 40 дней подряд. Это говорит о том, что это уже было целое шоу. Это говорит о том, что эти атрофировались уже. К этому они уже не видели Голиафа. Уже никто не обращал нам внимания на Голиафа. Это было у них, знаете, это было повседневное, я так скажу, занятие. Каждое утро просыпался Голиаф, разминался, пил кофе и выходил и матерился.
А у них, у израильтян написано, другая привычка была. Они каждое утро вставали и пробежкой занимались. Ну, помните, да? Голиаф выходил, написано, они со страхом убегали. То есть это была утренняя пробежка, окей? И все уже вошли в привычку. Это уже стало нормой для церкви. Это уже никто это не видел как проблему. Они уже даже согласились, у нас не война, мы здесь просто беседуем. И вы знаете, как пришел, и вот приходит Давид. Знаете, вот это поколение Саула, оно лишенное помазания, но у них еще есть большинство людей, которые, можете себе представить, ни одного человека не было в команде Саула, который видел реальность. Ни одного! Ни одного! Давиду нужно было только услышать две фразы, чтобы отреагировать. Почему? Потому что человек жил в реальности Бога 24 часа в сутки. Кто-то понимает? Он жил в реальности Бога. Он видел льва, уничтожал. Медведя уничтожал. И он говорит, с ним то же самое будет. Дорогие, должно подняться это поколение. Вы знаете? Знаешь, почему ты не можешь победить? Потому что ты относишься к поколению Саула. Выйди из него. Давиды смотрят иными глазами. Поколение Саула, поколение епископа Саула научило нас, что не будет библейской школы. Нельзя. Не помазали вот эти братья, не помазанник. Не поговорили, не проповедовал вот в этих церквях, не имеешь ты никакого значения в этом мире. А Бог говорит, все, что мне нужно, твое преданное сердце и рогатка в твоем кармане. Вот здесь есть. Я хочу научить тебя. Мы все с вами, знаете, почему мы массами сидим и тухнем в церквях? Потому что нас поколение Саула научило, нельзя сюда. Как будто здесь какое-то магическое место. Вот оно. О, Иисус, о, Иисус, о. И вот это магическое место. И, о, дорогой мой, любой может встать сюда, когда Бог скажет тебе встать туда. И очень часто Бог призывает таких людей, как я, таких, как ты. Просто сдвинуть все это, занять свою позицию и делать свое дело. Если бы я употреблял оружие Саула, то я бы давно был, наверное, давно бы был вообще, знаете, где-то как-то, никто нигде. Но когда я сказал, что я Богу употреблю твое оружие, и сейчас по всему миру происходят очень странные чудеса, и вы их знаете, не приезжая, мы меняем массы людей, не приезжая физически никуда, Transformation Center влияет на очень многих людей. Те, которые там находятся физически, на них не так сильно влияют, когда ты на 10-тысячно-километровом расстоянии. Алло? Это говорит о том, что мы живем в его реальности, а не в Саула реальности. Амин? Смотри. Итак, поколение Саула. Пока не пришел Давид, вся церковь епископа Саула играла. Но когда он пришел, человек, который увидел всю катастрофу и ужасное положение этого сражения, который не спрятался, но пошел на смерть ради того, чтобы изменить, именно тогда и пришел великий прорыв. Дорогие мои, я обращаюсь к поколению Давидов. Перестаньте искать оружие, броню и признание поколения Саулов. Оно вам ничего не даст, оно просто сделает вас такими же, как и Саул. И уникально то, что Давид попытался войти в позицию Саула. Он пошел под его рукоположение, он говорит, да, ну давай попробуем. Оделся в это все. Ходил в этом всем, блестящий перец. Ходил, и знаете, он ходит с этим мечом, с этим щитом. Как ходить в этом? Как в этом ходить можно? В этом красиво умирать можно? Он снял все с себя это и сказал, это не мой метод, это не мое оружие, это не то, для чего меня Бог призвал. Он оделся в то, что был одет. Я вам даю гарантию, у всех из вас ваше призвание внутри. Знаете, почему мы его не распознаем? Потому что мы или не хотим это распознавать как оружие. Для нас это до сих пор смешная рогатка. А Бог говорит, твоя кисть, которой ты пишешь картины, это твое самое мощное оружие против ада. Кисть, ручка. Знаете, какое мое оружие против ада? Микрофон, вот он. Вот это мое оружие. Я не махаю кулаками, я махаю микрофоном. Это мое оружие. Ты знаешь, что у тебя будет твое оружие, которое Бог даст тебе? Может, ты его не считаешь оружием, может, тебе еще не открыто, может быть, ты напрочь не хочешь видеть, и Богу говоришь, что до меня этого еще никто не делал. Тут все эти аргументы были у Давида. Господь, до меня еще никто прощой, да, рогаткой не убивал никого. Тем более богатырей, самого мощного солдата и всей армии, филистимлян, да, убить чем? Камнем? А какая разница, чем убивать? Бога волнует результат, а не твой красивый пиджак и Библия под мышкой. Аминь? Брат ты мой. Итак, я взываю к поколению Давида, к тем, кто видит всю катастрофу положения церкви сегодняшних дней. Не бойтесь Саулов, не бойтесь их мнения о вас. Вставайте, потому что будущее этого народа в ваших руках. Бог даст вам возможность перерисовать эту реальность. Давайте, церковь, встанем, давайте начнем делать, давайте перестанем тухнуть и ждать каких-то помазаний Саула. Давайте спросим у Бога, чем я могу полезен быть для тебя. Давайте не будем нагинаться перед Саулами, давайте не будем выслуживаться перед ними, ожидая их признания и их мнения о нас, ожидая того, что мой статус изменит епископ Саул. Давайте изменим свой статус сами. И уникально то, что как только Давид снял все это с себя, вышел на поле, врезал, убил, его статус изменился, не так ли? Его статус настолько изменился, что теперь уже Саулу тысячи, а Давиду десятки тысяч. Вот это статус. Только извините, знаете, почему Бог не хочет, чтобы твой статус изменял Саул? Потому что тебе всегда будет меньше, чем тысяча. Нет, ты не понял ту глубину, которую я сказал. Почему Бог говорит, не вздумай идти туда? Потому что все, что тебе будет, это тысяча. И то я, наверное, скажу, они просто это пели, чтобы не обидеть Саула. Там ничего не было. На той войне всю победу принес Давид. Можно было сказать Саулу, ну, спасибо, что разрешил Давиду. Но поколению Саула их давит жаба, в них ревность, в них ужас. Они не могут видеть молодых пацанов, которые завоевывают это поколение. Они не могут даже позволить мысли себе об этом, что это может быть от Бога. А это от Бога. Жуй и проглатывай. Смотри. Поколение, воспитанное пасторами Саулами, отреклось видеть реальность. Поэтому оно не способно ничего изменить. Только те, кто способны видеть реальность, способны ее изменить. Ты видишь реальность. Вы знаете, с некоторыми людьми садишься разговаривать, они реальность даже не видят. Кто-то понимает, о чем я? Они ее не видят. Они говорят, мы не знаем, о чем ты говоришь. Мы не знаем, о чем... У них свой мирок, у них своя реальность. Ты им говоришь о народе, о люди, от наркотиков умирают. А это он грешник, это и Бог его наказал. Это вообще не моя, это моя хата с краю. Знаете, у хохлов есть классная пословица. Нам еще нравится. Ее только хохлы могли придумать. Почему я имею право гнать на хохлов? Потому что я хохол. Окей? Поэтому успокойте все хохлы там. Ну, я не хотел против хохлов. Ничего. Хохлы нормальные, только те, которые рожденные свыше. Окей? И все хохлы сказали, аллилуйя, нас много. Так, американцам будет тяжело понять эту тему вообще. Это наши шутки, локальные. Окей. Вы знаете, я кричу к Богу и хочу стать, я хочу больше и больше видеть Его реальность. Знаете, почему я хочу видеть Его реальность? Чем больше я вижу реальность, тем больше дается мне диапазон действия и оружие в руки для победы. До тех пор, 40 дней стоял Саул, и все, они не видели это как угрозу. Давид пришел и с двух слов сказал: «Я не дам ему хулить Бога и унижать народ его». А они даже этого не видели. Говорит: «Ну и что, мужик, ну чешет языком, ну и что? Ну да, ну психует немножко там на поле, нормально». Во-первых, первое дело, кто вам вообще сказал, что вы должны, поколение Саула, сражаться с Голиафом по его правилам? Я, знаете, как дьявол приходит и предлагает тебе сделку, и он знает, что ты проиграешь. Не надо слушать его. Да, знаете, что Саулу нужно было сделать? Нужно было сказать: там мы тебя не по одному, мы тебя сейчас вместе все загрызем. Даже если у нас мечей нет, мы тебя закусаем. Не надо здесь... Вы знаете, первое, что меня удивляет, что они сидели и слушали предложение этого ненормального человека. Он говорит: «Вызовите, дайте мне такого, как я». Ну нет такого, как он. Будет много таких, как мы. Кто тебе сказал, что ты врага вообще должен слушать? Да мы тебя убьем, ноги оторвем, закусаем, заплюем тебя, да как чем угодно. Я не понял, кто вообще сказал, что вот он и он. Когда пришел Давид, это вообще было посмешище. Это уже посмешище даже было для самого Голиафа. Он говорит: «Ты что на меня с палкой идешь?» Вы знаете, какая проблема у врагов? Они, у них проблема, они умеют недооценивать. Им кажется: «Ха-ха-ха-ха-ха», и в этот момент кирпич летит. А Давид, он был такой, знаете, по-американски такой сникки. Знаете, такой был, такой маленький такой, знаете, раз, два, и все. И ни меча не надо, ни копья не надо, ни коня не надо, ни понтов не надо, ничего. Маленький камушек, маленькая палочка. Присел и вырубил. Кто-то понимает? Перестань сражаться с Голиафом по им же придуманным правилам. Какая разница? Нет меча, загрызем. Нет, дубцами задубцуем. Да чем угодно, башмаками зашвыряем. Да какая разница? Вас там тысячи, он один. Короче, это первая проблема у церкви. Она пытается сражаться с дьяволом правилами дьявола. Нет, вы не поняли. Мы с голубыми не сражаемся молитвами, которыми мы в духовном мире связываем дух гомосексуализма, дух насилия, дух порнографии. Мы там не воюем. Мы выходим с плакатиками. Нет! Наркоманам! Нет! А наркоман говорит: «Да». Ему вообще плевать на твои лозунги. Ты должен с бесами работать, а не с тем же государством, которое к бесам подключено.
А я голосую против педиков.
Ну и что, они выиграли. Ну и голосуй опять. Перестань сражаться с миром, правилами мира. Ты проиграешь. У тебя есть оружие, которое не снилось им. Это молитва. Только не твоя молитва. Господи, благослови мою пищу, чтобы не умер я. Мы собираемся и выходим в духовный мир. И мы связываем духа доминирующего в этой сфере. И делает это до тех пор, пока он не сдохнет. Но нет, у нас своих дел много, вот поэтому мы и проигрываем. Никто не хочет отдать свою жизнь. Нам лучше проголосовать, подпись поставить. Я ничего не против, голосуй, но все это фонарь. Проверено, я в Америке много лет, я американец уже много лет, сколько голосовал?
Это демократия, мы американцы, нам нужно голосовать, дядя Америка.
Нам нужно дьявола мочить. Работает с этим миром не какие-то плохие дяди. Дяди, которые поставлены там дьяволом. Свергнешь дьявола, свергни их. Свяжешь духа, появятся на тех позициях нормальные люди, которые будут утверждать нормальные вещи. Вторая проблема. Кто тебе сказал, что в этом мире ты должен победить? Иисуса в этом мире тоже президентом хотели сделать. Он сказал: нет, это не мой мир. Вот почему церковь должна, первое, расслабиться. И сказать, что у нас президент уже есть, и его никто не сдвигал. Алло. У меня есть уже президент, и он всегда на троне. И его снять никто не может, даже если захочет. Ну, не доберется. Далеко. Святое святых называется. Церковь не поняла, кто она, вот поэтому она и стоит на поле
и на нее все вот эти годы плюет и матерится Голиаф, в кавычках я имею в виду. Так это давно не знает. И, конечно, она не знает, как оружие. Она и вроде не отступает назад, но она не идет вперед. Она вроде не воюет, но и Давидом воевать не дает. Они просто заняли позицию. Вы знаете, что Давиду нужно было сделать? Давиды, я обращаюсь к вам, вам придется пройти через строй всех их. Давиды, вам придется выслушать насмешки ваших братьев, первое. Насмешки ваших лидеров, второе. Третье, насмешки ваших врагов. Поколение Давида, вы готовы выслушать три насмешки? Первое, насмешки ваших братьев. Второе, насмешки ваших лидеров. И третье, насмешка ваших врагов. Если ты способен будешь пройти через эти три насмешки, ты будешь победителем. А нас же волнует статус. Как обо мне подумают мои братья? И ты даже на первом фланге обломился. Ты уже 40 лет назад должен был победить, а ты еще брату доказываешь, что ты можешь. Там брат Давида пытался его остановить. Ты пришел посмотреть за сражением. Я бы на месте Давида сказал, сражением? Сражением? Вы называете вот эту хрень сражением? Вот эта беготня ваша по кругу? Это сражение? Посмотреть за сражением? Не позорьтесь. Ешьте сыр, я все сделаю. Ну так и было. Пока они ели сыр и смотрели шоу, Давид все сделал. Поколение Давидов – это нестандартные люди, нестандартные методы, нестандартная одежда и нестандартное оружие. Вот это поколение Давида. Это люди, которых поколение Саула никогда не признает, потому что у них нет даже опции, чтобы что так сражаться могут. Еще раз повторю, у поколения Саула даже опции нет, что так можно сражаться. Что можно пойти вот так, что, все? Так отдал сыр и убил? Как? Ты же не тренировался. Ты же не боксировался там. У тебя же нет практики. А Давид вообще не понимает, а зачем практика? Они говорят, он от молодости воин. Он говорит, а ты вообще, а ты мелкий, ты юноша, ты кто? Он говорит, ну он от юности воин, но это же его проблема. Это говорит о том, что он загнал себя в рамки, из которых он не выходит. А Давид был, знаете, он умел адаптироваться. Он подо льва адаптировался по-своему, под медведя по-своему, и под Голиафа по-своему. Вы знаете, что наоборот, чем ты больше знаешь, чем хуже твоя проблема. Потому что это знание, оно одевает тебя в рамки, из которых ты же не можешь выйти. Другими словами, ты строишь для себя стены. Поэтому я тебе говорю, тебе нужно не знание мирское, а откровение Бога. Написано, в тот момент, Библия говорит, твоя, в тот момент, который тебе нужно будет, Дух Святой тебе откроет. Наша проблема, мы с Ним не дружим, чтобы нам открывалось вовремя. А твое мнение? А твое мнение? А твое мнение? А твое мнение? Его мнение? Спроси и расслабься. Единственное мнение, которое имеет значение, это его. А не вот это, вся вот эта мафия. Братьев Саулов. Ты понимаешь, брат, я должен подумать о будущем. Ну да, я и думаю о нем. Если я так буду жить, у меня нет будущего. Или я буду тоже сверкать, как перец, вот, сидеть вот там вот. Дурят вот блестящих перцев, видели? Блестящие перцы, кстати, сейчас обижаются на меня. Но они знают, что они перцы, они знают, куда это идет все. Я дал возможность вначале свалить отсюда. Вы же остались все на свое горе. Теперь слушай. Кстати, есть возможность выйти, проблем нет. Кстати, по телеку выйти не смогут, выключить только можно. Смотри. Итак, продолжаем. Поколение, воспитанное пасторами Саула, отреклось видеть реальность, поэтому оно не способно ничего изменить. Те, кто способны видеть реальность, способны ее изменить. Реформация неизбежна. Знаете почему? Потому что, чтобы невесте Христа занять свою позицию, должна быть сдвинута субстанция, которая сейчас занимает место церкви. Вы не поняли? Некоторые люди говорят, о какой реформации вы говорите? Я еще раз говорю, реформация в церковь должна прийти. Должны царствовать Давиды, а не Саулы. Кто-то понимает меня? И чтобы Давиды заняли место, поколение Давида вошло в свою позицию, ты должен пройти, переступить, закрыть свои уши от их мнения. Мы же там были раньше, но вот поэтому вы никуда не идете. Окей? Смотри. Это церковь брата Саула, которая занимает место царя, управителя, как угодно называй, пастора, служителя, но не желающая входить в сражение и что-то менять. Поколение Саула всегда тебя будет кормить завтраком. Если бы не пришел Давид, я вам даю гарантию, начался бы 41-й день сражения, сражение из него. Если бы не пришел Давид на 40-й день сражения. Начал бы 41-й, 42-й, 43-й. Они занимают место царя и управителя, другим не дают и сами не входят. Библия четко об этом говорит. У них есть ключ, но они не входят туда, они боятся все это. У них есть ключ, потому что это позиция, ключ это позиция. Но они другим не дают войти. И все те люди, которые прибегают к ним, говорят, пастор, у меня есть, я хочу молиться завтра, мы хотим начать это завтра, мы хотим делать вот это завтра, мы хотим начать инкаунтер завтра. Мы хотим завтра. Вот это поколение Саула. У них все завтра, потому что завтра никогда не наступает. Мы с вами уже говорили. Как просыпаешься, всегда сегодня. Проблема у нас есть. Завтра-то нет. Проблема поколения Саула. Они заняли позиции воинов, но не воюют. И желающих войти на поле сражения не пускают. Большинство из вас были остановлены поколением Саулом, я даю гарантию. Те из вас, которые призваны Богом и хотели что-то делать для Бога, вы все наткнулись на фланг Саулов, и все Саулы вам или послали вас, или обещали вам завтра. Только два выхода будет. Саулы тебе или завтраками кормят, или посылают тебя подальше, потому что ты их раздражаешь, ты сильно умный, ты сильно шумный, ты слишком, тебя много видно. Ты танцуешь не так, как все, ты руки поднимаешь не так, как все, ты улыбишься, как харизмат. Ты ведешь себя неадекватно, ты странный человек, перестань. А Бог говорит, к свободе я вас призвал. Не будь там, где тебя контролируют, будь свободен. Так что быть одному, будь один. А как же без церкви? А кто тебя научил, что ты должен быть в церкви? Что такое церковь? Здание с контролирующими блестящими перцами? Я не знаю, что ты имеешь в виду, церковь? Что?
Только это здание, это...
Церковь это ты и Бог. Он хозяин. Знаете, я так благодарю Бога, что он голова. Представляете, если бы какой-то брат был головой, какие бы уставы полились бы. Господи Боже, держи нас. Поколению Саула плевать на Бога и его волю, и миссию неба. Но очень серьезно они переживают о мнении людей и о своей позиции. Давайте прочитаем, чтобы это служение было легальным. Прочитаем из Библии. Первое царство 15:26. Улегализируем служение. Первое царство 15:26. Когда там, последняя капля в жизни Саула капнула, и Самуил ему говорит такие слова. Но Самуил сказал ему, я не вернусь с тобой. Ты отверг слово Господа, и Господь отверг тебя, как царя над Израилем. Вот это поколение, которое ты до сих пор думаешь, что они управляют, они отвергнуты Богом за то, что они не хотят делать его дело. Позицию Бог не забирал. Все, что Бог забирает, и успокойтесь тех, кто думает, вот они же в позиции. Бог никогда никого с позиции не снимает. Он снимает помазание. И отдает его другим. Если ты хочешь увидеть, кто имеет позицию, посмотри на тех, кто имеет помазание. Вот это люди, по мнению Бога, имеют позицию. Мы до сих пор думаем, что если кто-то там имеет погоны, строит свои там какие-то там, знаете, коалиции, там какие-то, нас много, их тоже там было много, они все бестолковые и бесполезные были. Проедали только еду и пищу, ничего не делали. Стояли, смотрели. Итак, смотри. Господь отверг тебя, как царя над Израилем. Когда Самуил повернулся, чтобы уйти, Саул схватил его за край верхней одежды, и она порвалась. Самуил сказал ему: «Сегодня Господь вырвал у тебя царство Израиля и отдал его одному из твоих ближних, потому что тому, кто лучше тебя». Слава Израиля не лжет и не передумывает, ведь он не человек, чтобы передумывать. Саул ответил: «Я согрешил». Смотрите на поколение Саула, смотрите, как они действуют. «Я согрешил, но, пожалуйста, окажи мне уважение перед старейшинами моего народа и перед Израилем». Вот о чем переживает поколение Саула, о своем статусе перед людьми и перед войском. Только что Бог, Давид, когда услышал, что Бог отверг, написано, он перестал есть и пить, он пошел, он разорвал свои одежды и посыпал голову прахом и пеплом. Помните, когда с Версавием согрешил? Он услышал, что Бог, он начал раскаиваться, он не начал просить: «Слушай, почти меня перед народом». Дорогие мои, проблема, не проблема в том, что падают помазанники, проблема в их сердце. Давид не переживал о своем статусе вообще, он даже не заикнулся за это. Он просто хотел, он, там же он написал: «Духа твоего не отними от меня», в том псалме, который писался, когда он был в этом состоянии. Он говорил: «Прости меня, и духа твоего не отними от меня». Он переживал о мнении его, ему абсолютно было плевать на мнение людей. Вот это поколение Давида. Оно, когда что-то совершит, оно переживает за мнение Бога о них, а не в статусе своем. Потому что Бога твой статус не интересует, Он как дал, так и заберет его. Я переживаю о помазании, которое на моей жизни. Я не переживаю о мнении о людях обо мне или там сколько людей вокруг меня. Это не имеет никакого значения, это все пусто. Это просто все видимо. Но церковь работает на видимую картину. Они хотят, чтобы их видели, слышали. Вот мы идем, вот мы шагом, вот красивые фотографии, усеянные стенами, вот братство, вот союзы, вот крепости держава. Бог говорит: вы лишены всякого помазания. У вас Бога даже в гостях не было.
Мы молимся, все молятся. И мусульмане молятся, и баптисты молятся, и буддисты молятся. Все молятся, амин. Мы молимся. Кому только? Вот это вот вопрос.
И знаете, что самое уникальное между Саулом, поколением Саула и Давида? Вы знаете, что между поколением Саула и Давида есть еще одно поколение? Есть поколение Иоаннафана, которые рождены Саулами, но которые не хотят оставить комфортный дом Саула. Которые понимают позицию Давида. Вы знаете, сколько таких Никодимов сейчас вокруг, которые видят и знают, где дом Саула, где дом Давида. И они рождены Саулами, они из того движения. И они абсолютно отдают честь Давиду и понимают все помазание, которое на Давиде, на поколении Давида сейчас. Но они ни в коем случае не захотят оставить царство. Что это сейчас с Давидом? Скитаться по горам, быть оплеванным, на нас будут грить грязь, делать ролики. Вот это сейчас скитаться по горам с вот этой шушерой? Тьфу! Я лучше к папе пойду. Но слушай очень внимательно. Ты наследуешь, если ты Иоаннафан, поколение Иоаннафана, и оно тоже себя идентифицирует. Если ты поколение Иоаннафана, ты меня тоже слышишь сейчас, ты знаешь, что я к тебе обращаюсь. Будь очень осторожен, с кем ты проводишь свое время. Потому что ровно с кем ты заключишь свой союз и коалицию, ты получишь награду его. И Иоаннафан получил награду своего отца, которая заключалась и называлась смерть. Кто-то понимает? Поэтому будьте очень аккуратны, где вы, с кем вы и что вы. Я 100% понимаю, я сейчас говорю просто притча, это просто Давид, Саул и Иоаннафан. Но это три абсолютные категории, дорогие, это Библия не просто так нам говорит. Библия дает нам три категории, поколение Давида, поколение Саула и поколение Иоаннафана. Каждый себя узнает. Эти две в войне, а это все, знаете, перебежка. И там хотим, и проповеди хотим послушать, и на энкаунтере побывать. И, пожалуйста, не выставляйте наши фотографии, потому что мы потеряем там позицию. Приезжают сюда люди, которые благодарят меня за проповеди, но говорят: но мы не можем так проповедовать, потому что нас снимут с наших позиций. Я говорю: если тебя снимут с твоей позиции, она твоей никогда не была. Стоп, еще раз тебя повторю. Если ты боишься за какое-то откровение, что тебя снимут с твоей позиции, это не твоя позиция, это позиция, данная тебе человеком, беги из этой позиции. Я жду позицию, которую даст мне Бог. С нее меня никто не снимет. И поверьте, я много лет пастор. Многие пытались. Это все заканчивалось смехом. Ха-ха-ха. Полежали ногами, подрыгали, дальше поехали. Окей? Смотри. Саул ответил: «Согрешил я, но, пожалуйста, окажи мне уважение перед старейшими моего народа и перед Израилем. Вернись со мной, чтобы мне поклониться Господу Богу твоему». Вот это проблема была. У него своего Бога никогда не было. Это по жизни Бог был чей-то. Некоторые из вас должны войти в абсолютно другой уровень посвящения. Ты начнешь видеть и слышать. Ты покинешь религиозную игру. Церковь, я еще раз вам говорю. Я это говорю очень серьезно. Я говорю это с реальной ревностью в моем сердце. Ты должен покинуть религиозную игру. И вы все знаете, к кому я обращаюсь. Вы все абсолютно понимаете, к кому это. Ну нельзя же так. Нет, настало время делать так. Ты здесь? Настало время говорить так. Настало время действовать так, церковь. У нас нет времени играть в игру. Есть ведение Бога и позиция Его для нас. И в нее мы должны войти любым путем. Этот мир должен увидеть и услышать Христа. И не переживай, тебя обязательно назовут еретиком, сатанистом и так далее. Все, что назвали и Христа, и учеников. Смотри. Очень часто то, что ты будешь видеть и слышать, это будут очень неприятные вещи или картины. Но Богу нужны те, которые захотят увидеть и услышать реальность. Потому что те, кто видят, смогут что-то изменить. Вы знаете, проси Бога видеть, потому что тому, кому Бог дал видеть, Он даст тебе оружие изменить. Он даст тебе правильное время и правильную мантию, правильное помазание сделать это в свое время. Вы знаете, я благодарю Бога, что Он дает мне видеть. И когда я начинаю видеть, в мои руки начинает приходить определенный меч. И я благодарю Бога. И я выхожу и высвобождаю. Я еще раз говорю, мое оружие – это мой микрофон. Я никого не бью. Я нигде. Я не молитвенник. Я молюсь, но я не молитвенник. Есть молитвенники, которые живут молитвами, дышат молитвами. Это их сфера. Благослови их Бог. Но я не молитвенник. Я не евангелист. Я тот человек, который просто несу откровение Бога, который приходит, не прикладывая ничего, в таком стиле, какой он есть, ничего не пряча, не полируя мою речь и слова. Я выдаю вот так. Кто способен слышать, способен. Кто не способен, моя тема не для вас. Я не поставлен Богом работать с поколением Саула. Я им всегда говорил, до свидания. С какой стати вам вообще кажется, что я должен что-то изменить поколение Саула? С какой стати вам кажется, что я вообще ваш, и вы должны, и я должен измениться? Я вообще к поколению Саула не отношусь никак. Кто-то понимает меня? Я вообще здесь поставлен не для них. И я умоляю поколение Саула, выруби этот телек и просто уйди, не мешай мне делать и работать для поколения Давида. Кто-то понимает меня? Я вообще не знаю, с какого перепуга они говорят, что мы тебя не принимаем. С какого перепуга тебе кажется, что ты меня принимать должен? Я рожден быть тобой не принят. Я рожден для этого. Какого Давида примет Саул? Да он гоняться за ним будет, чтобы убить. У тебя то же самое. Может, у меня там шкала чуть больше, у тебя шкала чуть меньше, но мы все в одной и той же мантии, мы все хотим истины, мы все идем и делаем. Мы все пытаемся сделать и сказать, и нарываемся на кого? На поколение Саула. Поэтому, слушай, развернись и делай свое дело. Иди и убей своего Голиафа, не переживай. Я это делаю сейчас, и я уверен, что ты это можешь делать прямо сейчас. Я над своим Голиафом работаю, не переживайте. Я его еще не убил, но он уже боится меня. Раньше он смеялся с меня, раньше он там, а сейчас он такой, о Господи, анафема маранафа, о Господи, отлучить всех, кто его слушает, о Господи, вырубить, замочить, убрать, отлучить. Моему Голиафу уже плохо. Уже сердцебиение поднялось, и задышка началась. Окей? А твоему Голиафу плохо? Или он спит? У каждого из вас свой Голиаф. Ты должен ему дать в нос. Окей? Не надо с ним сживаться. Итак, дорогие, когда я Бога попросил реальность, для чего я все это говорю? Я прошу вас, дорогие, давайте выйдем из игры, из театра церковного. Давайте начнем видеть реальность. Вы знаете, когда я Бога попросил, говорю, я буду делать, что ты делаешь. И знаете, мне очень часто, дорогая моя церковь, вы даже не представляете, я сейчас просто скажу от сердца. Вы знаете, я несколько раз Бога умолял, я говорю, Господь, у меня же есть так много хорошего учения. У меня же так много есть таких, знаете, таких классных проповедей,
которые будут строить церковь, которые будут... И вы знаете, оно не дает внутри. Я вам серьезно говорю, я говорю, Бог, ну почему? И я пытаюсь, знаете, эту проповедь... Знаете, перед тем, как я выхожу, я проповедь переживаю в духе. Опять же, это отдельная тема, я сейчас не хочу. И когда я открываю свой конспект, и я вхожу в проповедь, которую я хочу, я вижу, я не вижу там никакого результата. Но как только я вхожу в то, что Он хочет, я говорю, Бог, ну я уже людей задолбал этими брамовинями, пожалуйста... Это я ему просто от сердца говорю, как вот пастор. Я говорю, Бог, ну... Он говорит, сынок, ты будешь орать, потому что я в тебе ору. Он говорит, я дам тебе... Я сейчас прочитаю место, которое подтверждает это, дорогие. Я вам прочитаю сейчас место, которое 100% подтверждает. И вы знаете, сколько раз я хотел закрыть самого себя, и Бог говорит, закроешь, я сниму с тебя твою мантию и заберу помазание. Он говорит, ты будешь делать то, что я тебе скажу. Он сказал, я тебя поставил среди моего народа. И он говорит, я направил глаза моего народа на тебя. И будь уверен, что ты будешь говорить то, что я тебе скажу. И я говорю, Господи, что хочешь, что я буду делать? Серьезно, я перед ним быстро лапки кверху сбрасываю. Понимаешь, серьезно. Меня вот эти пастора, это для меня вот это, все эти епископа, это шутка. Но Бог для меня, я вам честно скажу, я быстро сдаюсь. О, я здесь, о. Потому что я был тогда, когда я оскорблял Святой Дух, и я не хочу повторить этот экспириенс. Кто-то понимает, о чем я говорю? Я оскорблял Святой Дух, и я не хочу под страхом смерти повторить этот экспириенс. Никогда. Потому что, когда покидает тебя Дух, ты чувствуешь себя ужасно. Я понимаю, некоторые живут так, для них это нормально. Но для тех, кто живут с Богом, это самое страшное, когда тебя оставляет Святой Дух. Нет ничего хуже, чем это. Поэтому послушание. Для меня легче делать то, что Он скажет, чем потом, знаете, искать и просить прощения у Бога за непослушание. Итак, очень часто то, что я вижу и слышу, приносит мне огромную боль. Но я абсолютно понимаю, что без боли невозможны перемены. Вы знаете, я очень часто, я просто каждую неделю я склоняюсь перед Богом, говорю, Бог, дай мне настоящие слова, те слова, которые коснутся не только вот нашу, знаете, вот это общество, которое здесь, там наши две церкви, Сиэтл, Портленд. Дорогие, мое сердце идет туда, к тем сотням тысяч, которые смотрят, которых Бог сейчас касается. Вот эти массы, которые смотрят нас сейчас. Если бы вы знали, какая боль, сколько раз я сажусь с людьми, езжу по всему миру, это просто слезы, это крики, это боли. Они говорят, мы держимся, потому что вы даете нам жизнь. И они говорят, не останавливайтесь никогда. Я говорю, дорогие мои, я не остановлюсь, только ради вот тех писем, только ради вот тех свидетельств. Это то, для чего я живу на этой земле. Это моя миссия, это мое призвание. Увидеть еще кого-то, полностью победившим и занявшим позицию. Увидеть кого-то с улыбкой, первый раз в жизни с настоящей улыбкой. Увидеть кого-то, кто славит Бога, первый раз по-настоящему. Вот это моя миссия. Не моя миссия создать вот эту секточку здесь, телевизионные камеры, и тут прыгать тут каждую недельку и делать вид, что все нормально. Закрыться в свой мирок. Нет. Моя миссия коснуться сердца моего поколения. Это моя мечта и мое призвание. Я предлагаю тебе стать рядом со мной просто и все. Понимаете? Итак, дорогие, послушайте сейчас это место. И я уже буду заканчивать буквально 5 минут. Дайте мне еще. Иеремия 27, 7 стиха. Иеремия 20 глава, 7 стиха. Смотрите, что пишет Иеремия. Дорогие, здесь настолько уникальное место. Я читал его, я сейчас почитаю немножко с другого перевода. В этом переводе намного точнее отображена боль Иеремии. Я так скажу, и то, о чем я говорю. Знаете, я просто иногда, мне хочется принести какой-то позитивный месседж, а через меня орет боль. Я говорю, Бог, ну почему? Я не просто она орет, я ее переживаю, я ее чувствую. У меня как будто в ушах крики этих людей, у меня боли и свидетельства их. Они вот здесь у меня просто крутятся, и я не могу сделать с собой ничего. Оно само течет через меня. И я потом нарвался на это место из Библии, и я понял, это Дух Бога в нас с вами так работает. Смотри. Иеремия 27 стиха. «Господи, Ты уговаривал меня, и я уговорен. Ты сильнее меня и одолел меня. Надо мною смеются весь день». Слушайте, очень внимательно это место. «Надо мной смеются весь день». Смотрите, какое призвание Иеремия имел. «Весь день смеются, всякий меня высмеивает. Лишь начну говорить, кричу, возвещая зверство и разрушение». Слышишь? Он говорит, я только начну говорить. Иеремия говорит, мне надоело это. Он говорит, я устал. Как только, говорит, начну говорить, кричу, зверство и разрушение. Говорит, я устал. Смотри, что он говорит. Лишь начну говорить, кричу, возвещая зверство и разрушение. Принесло мне слово Господне ежедневное издевательство и насмешки. Хочешь это призвание?
О, мы с вами хотим помазания, где мы признаны, где за нас мой, где мы там ходим, возлагаем руки. А хочешь ты вот это призвание, как только открываешь уста, кричишь о боли, о кошмаре, о страхах, и возвещаешь все эти зверства. И, говорит, и смотри, что говорит. И смотри, принесло мне слово Господне. Некоторые говорят, слово Господне не может принести плохое ничего. Да вот, он в ужасе был от слова Бога. Он не хотел это говорить, но не мог не говорить, потому что через него Бог. Он просто отдался ему и был его сосудом. Смотри. Принесло мне слово Господне ежедневное издевательство и насмешки. И сказал я, не стану о нем вспоминать. И не буду впредь говорить во имя его. Но его слово, как огонь, жжет сердце мне. Заключенный в моих костях, я устал его сдерживать и не могу. Дорогие, вот оно. Вы знаете, Иеремия видел реальность и ничего с этим не мог поделать. Кто из вас хочет это помазание? Кто-то хочет это помазание? Я хочу. Я хочу. Я хочу это помазание. Почему? Потому что я знаю, что тем, кому дано видение, тем дано оружие. Я вам честно говорю, я понял одно, как только я вижу, сразу я могу это делать, сразу я могу что-то делать. В меня как будто приходит оружие. Не стесняйтесь, дорогие, послушайте меня, дорогие, все мамы, папы, женщины, девушки. Я вам всегда говорю, отмазка сейчас будет у всех. Я слишком старый, я слишком молодой, я слишком большая, я слишком маленький, у меня слишком много дел. У всех будут отмазки. Дорогие, Бога это не интересует. Его не интересует ни твой вид, ни твое положение в обществе. Ему нужно сердце, которое захочет принять его боль. Сердце, которое позволит, чтобы в его кости вошел огонь. Дорогие мои, мы сейчас с вами просто будем молиться. Я хочу, чтобы мы с вами помолились именно о том, чтобы настоящий огонь, настоящая реальность пришла. Я понимаю, дорогие, для нас с вами в Америке, здесь мы с вами здесь убаюканные хорошей жизнью. Вы знаете, мы очень часто здесь, чтобы американцам двинуться, я не знаю, что здесь надо. Тут надо выключить свет, выключить воду, бензин, знаете, все. Там и так нет воды, и там и так нет бензина. Там, знаете, и там народ. Дорогие, для нас нужно очень какие-то такие жесткие методы, чтобы церковь начала встала. По-настоящему встала. Дорогие, ну я прошу вас, давайте не дожидаться этих жестких методов. Давайте сейчас поднимемся. Давайте будем просить Бога. Давайте будем просить боли, помазания боли и огня. Вы знаете, некоторые из вас получат эту реальность. Сейчас мы просто будем молиться. Давайте мы встанем. Давайте мы встанем. Пожалуйста, последнюю песню. Команда, встаньте, пожалуйста, да. Дайте мне последнюю песню. Свет, пожалуйста, выйди. Я хочу, чтобы ты сейчас убрал со своей головы ланч. Куда ты сейчас поедешь? Я хочу, чтобы ты сосредоточился на этой молитве. Большинство из нас хотят помазания успеха. А захочешь ли ты помазания реальности, боли и огня? Я заметил, что это в последнее время. Да, оно приносит мне боль, но я могу помочь людям. Вы знаете, Библия говорит, плачьте с плачущими. И я понял, что я не могу плакать, если я не имею настоящей боли. Если я не имею настоящей боли, я играю в игру. И поэтому, чтобы плакать с плачущими, чтобы понять наш народ, дорогая церковь, мы должны пережить боль Бога о них. Мы должны пережить Его состояние. Не дай духу религии впустить в твои вены морфий, обезболивающие, которое будет убаюкивать тебя. Дорогие, давайте помолимся. Господь, я прошу Тебя, пусть придет Твоя реальность. Я прошу Тебя, Господь, я прошу сейчас, я обращаюсь к церкви Твоей, Бог, я говорю эти слова в дух, меня не волнуют чьи-то уши и внимание. Я духовный человек, и я говорю в дух. Бог, вложи свою боль. Бог, вложи свой огонь. Я прошу Тебя, подними то поколение, которое не сможет молчать, то поколение, которое не сможет спокойно стоять. Я прошу Тебя, подними тех, которые захотят эту передачу боли. Я прошу Тебя, подними этих людей,
которые скажут: вот я, Бог, пошли меня, вот я, Господь, возьми меня, я твой, возьми меня, захвати меня, погрузи меня, Бог, я хочу пережить боль, чтобы помочь, я хочу пережить, Отец. Не дай мне замолчать, не дай мне успокоиться, не дай мне забыть, не дай мне заснуть. Я хочу чувствовать твое сердце. О, твою боль по твоему народу. Я хочу чувствовать твою мечту. Я хочу видеть, о чем плачешь ты, Дух Святой. Коснись, коснись, коснись своих детей, коснись своих детей. Церковь, попроси его, просто попроси его, скажи ему: Бог, дай мне передачу реальности. Мы очень часто не видим, мы очень часто не слышим. Выведи нас из наших мирков, выведи нас из этих сект. Я хочу видеть то, что видишь ты. Я хочу слышать то, что слышишь ты. Я хочу делать то, что делаешь ты. Поднимай. Поднимай это поколение. Поднимай, Бог. Дай свой огонь. Высвободи свою славу. Поклонись. Попроси. Поднимается это поколение. Мы его видим. Мы пророчествуем о нем. Поднимается это поколение, которая выйдет из этих нор, встанет от этой спячки. Мы поколение Давида, мы жаждем победы для нашего народа. Мы ненавидим Голиафов, Бог. Мы ненавидим религиозные театры. Бог, мы хотим видеть тебя, твою мечту. Мы хотим видеть славу Твою. О, аллилуйя. Мой Бог, мой царь, я твой. Я твой. Я твой. Я твой. Твоя слава захватит детей твоих, Бог. Мы стенаем о движении твоем. Мы хотим видеть реформацию. Церковь, мы увидим ее. Мы хотим увидеть новых лидеров, новых пасторов. Мы хотим увидеть завет чести, завет силы. Завет личностей, которые ходят в огне. Личностей, которые ходят с чистым сердцем. Личностей, которые любят правду. Которые жаждут ходить в истину. Аллилуйя. Реальность. Мы молимся о реальности. Пусть твоя реальность придет, Бог. Разбуди нас. Покажи нам это поле. Покажи нам эти кости. Мы жаждем видеть твою армию, которая поднимается. Мы жаждем видеть реальность твоими глазами. Мы видим, и мы жаждем перемен, наш Господь. Спасибо тебе
за те уши, которые способны это слышать. Спасибо тебе, что есть поколение, которое способно все это видеть. Мы молимся, Отец, и мы просим, пусть эта передача пойдет туда, где находятся твои дети. Пусть это слово коснется их, и пусть дух реальности, дух правды, дух огня, дух истины посетит. Пусть, Господь, их уста не закроются, и пусть, Господь, их ноги не остановятся. Я прошу тебя, поднимай, поднимай тех, кому не безразлична судьба этого поколения. Разбуди нас, Бог! Разбуди нас, Бог! Разбуди нас, Бог! Разбуди нас, Иисус! Аминь! Аминь, аминь! Воздай ему славу! Воздай ему славу! Поколение, жаждущее видеть реальность, воздай ему славу!